Радиостанция «Эхо Москвы». Министерство регионального развития Российской Федерации и независимая газета представляют программу «Мы».
22 часа 14 минут в Москве. Всем добрый вечер. В студии Марина Королева. Это действительно программа «Мы», в которой сегодня мы говорим об исламской идентичности и религиозном радикализме. И наш сегодняшний гость Шамиль Аляутдинов, имам Московской мемориальной мечети на Поклонной горе. Здравствуйте, Шамиль Хазрат. Итак, вот только микрофончик не забудьте, он для вас. Так что вот да, вот в него и говорите. Я напомню для всех остальных наших слушателей, что вы можете присылать нам вопросы +7 985 970 45 45. Это телефон для ваших смс-вопросов. Ну и кроме того, у нас идет видеотрансляция на нашем сайте www.ekmsk.ru. Это сайт «Эхо Москвы». Итак, еще раз повторю, исламская идентичность и религиозный радикализм. Совместимы ли они? Можно ли ставить между ними знак равенства или категорически нельзя? Вот обо всем этом мы сегодня и поговорим. Ну и вообще об исламе в России, прежде всего. И вот с этим связан мой первый вопрос, Шамиль Хазрат. Я посмотрела вот результаты сейчас переписи населения за 2002 год. Там приводится цифра мусульман в России 14,5 миллионов человек, этнических мусульман. Правда, здесь не учитываются те, кто приехал там, скажем, из Азербайджана, из других республик бывшего Советского Союза. Но цифры назывались вообще очень разные, потому что это 2002 год. В 2005 году, например, Владимир Путин назвал число 20 миллионов мусульман в России.
Основная цифра 20.
Да, кто-то называл 19 миллионов. У вас какие сведения на этот счет?
Ну да, основная цифра, которую обычно озвучивают, это 20 миллионов.
А из чего она складывается?
Ну, наверное, из численности тех народов, которые, ну, некоторые уже более тысячи лет, некоторые сотни лет исповедуют ислам.
Это люди, которые сами себя признают мусульманами или их признают мусульманами?
Вот? Ну, на сегодняшний день, то есть, учитывая эту статистику, эти цифры, то есть, не берутся не этнические мусульмане, которых сейчас тоже немало, среди русских, там, среди украинцев и так далее. То есть это, в это обычное число они не входят. Но этнические, то есть мусульмане, которые вот именно относятся к национальностям российским, будь то там более 30 национальностей в Дагестане, будь то татары, башкиры, чеченцы, ингуши, то есть то здесь, ну, практически там обычно не то, что их так посчитали. Они так себя считают, даже если из моей практики брать общение, нахождение в такой религиозной среде более 20 лет, но там столкнуться, что там татарин или чеченец не считает себя мусульманином, ну, я с таким не сталкивался.
Серьезно?
Конечно.
То есть вот когда мы говорим об этнических мусульманах, то есть мы всегда считаем, что там представитель определенного народа является одновременно и мусульманином, так?
Конечно.
Так, но между тем вы говорите о том, что среди, скажем, русских, украинцев, то есть других наций, тоже немало мусульман. Вот вы сказали именно так, немало, а так по вашим прикидкам сколько?
Цифр
это
нету.
Быть?
Цифр нету, но даже если брать вот вопросы, поступающие на наш сайт, вот за последние там 10 лет, вот разные вопросы просматриваешь, там десятки тысяч вопросов, там до 50% это русские имена.
Ну, имена могут быть русскими, с другой стороны,
нет.
Человек может быть этнический. Нет. Ну, скажем, кто-то из родителей это... может быть.
Ну, я поэтому и не говорю о цифрах, а говорю о количестве. То есть обычно, если говорить, что человек не русский, но у него русское имя, ну, это достаточно редко.
Ну, как я понимаю, в России, как и вот в мире в целом, ислам – это вторая по числу последователей религии. Это так?
Да, но вот какое-то время назад Ватикан в своем ежегоднике написал о том, что ислам там впервые обогнал католицизм по числу верующих и стал самой крупной конфессией в мире. Это в 2008 году Ватикан об этом как бы рапортовал, что самой крупной конфессией в мире стал. Ну, конечно, это особо ни о чем не говорит.
Нет, так. Подождите, мы имеем в виду только то, что католицизм обогнали.
Нет,
да?
Они обогнали, раз. Во-вторых, прямо там идет в тексте.
В целом, например.
Нет, не говорится о христианстве в целом. А говорится о том, что стала самой крупной конфессией в мире. То есть вот так написано было у них. Не христианство в целом, если брать там, соединить протестантов, там, православных, католиков и так далее, да, то есть, конечно же, там по количеству будет меньше. Но вот у них так написано было, то, что самой крупной конфессией в мире стали, но обогнали католицизм.
Ну хорошо, давайте чуть ближе к России, тогда снова обратимся. Давайте пройдемся по национальности. Мы там уже так немного упомянули. Просто какие народы у нас в стране в большинстве своем исповедуют ислам? И вот как это отражается на их менталитете, на их культуре? Ну давайте сначала с народов. Вот кто у нас?
Ну, народы, как мы и сказали, то есть наиболее известные это там татары, башкиры, чеченцы, ингуши, там порядка 33 национальностей в Дагестане, самых разных. Но какое-то время назад, насколько я помню, по-моему, президент Медведев как раз говорил, что в России более 30, по-моему, 36 или 37 народов и народностей, исповедующих ислам. То есть более 30 цифр называется. Поэтому...
Ну хорошо, татары, башкиры, да?
Да. Ну, я сказал, в общем,
Северный
чеченцы,
Кавказ,
ингуши,
да?
Чеченцы.
Северный Кавказ.
Более 30 национальностей в Дагестане.
Угу.
Ну, вот основные.
Ну, а вот что касается второго моего вопроса, как, на ваш взгляд, это действительно, какое отражение это находит в их культуре и в их общем таком менталитете?
Ну, то, о чем обычно говорят, и как бы в жизни этому подтверждение есть, это обычно семейные ценности, то есть отражение. То есть вопрос семейных ценностей, он как бы часто очень и в Европе, и в России об этом говорят, что мусульманская семья, как бы, это более такие как бы устои, более сохранившиеся. То есть семейные ценности, потом отношение к греху, пусть даже если там под влиянием там советского времени и так далее, человек там пьет, да, этнический мусульманин, но он знает, что это грех. Вот, отношение к греху, вредные привычки те же самые. То есть, ну вот, наверное, ну опять же, если брать ментальность, то у человека может быть, конечно, не у подавляющего большинства, но у многих понимание того, что есть не только земная жизнь, но и жизнь вечная.
Ну, подождите, это же касается не только мусульманской религии, не только ислама.
Да, но вы сказали, как это повлияло.
Угу.
На культуру?
Ну, то есть, если мы смотрим с вами по менталитету, то, ну вот, если вы видите разницу в чем-то, то это вот может быть там в отношении к семейным ценностям или нет?
То разница есть, скажем между так, кем?
Между, скажем, мусульманином и немусульманином.
Угу.
Ну вот,
вопрос
есть, семейной есть ли ценности? Разница, да, например.
Семейные ценности, да, ценности. Обычно об этом говорят, то, что семейная ценность, разница в этом вопросе есть. То есть,
мусульманская семья крепче?
Более крепкая, да, крепче. И там все-таки как бы... Ну, говорится обычно всегда так. То есть я с этим соглашусь.
Да, но существует, например, такая проблема, как проблема там многоженства. То, ну, чего
это проблема,
нет...
это в средствах массовой информации это проблема. В жизни этой проблемы нет.
Серьезно?
Да, конечно. Да, проблема это, если брать в немусульманской культуре, это проблема наличия большого количества любовниц.
Нет, ну, может быть, это не проблема для мусульманина, но там проблема
нет,
для...
Нет. То есть как не для мусульманина? То есть, если брать не мусульманскую культуру, это проблема количества любовниц и любовников. Да, это там в свое время статистика была, что в Америке там женщины, у них, по-моему, в течение жизни от 3 до 10 в основном бывает как бы сожителей. Вот, мужчин. Я уж не говорю обратно, у мужчин сколько сожительниц женщин. То есть, если говорить о не мусульманской культуре, то как бы достаточно распространенная вещь. Что касается, если говорить о многоженстве, то это настолько раздутое, причем так, ну, на уровне того же самого фильма там, «Белое солнце пустыни», да, то есть раздутая тема, хотя если брать реалии жизни, то в мусульманском мире, в тех государствах, где преобладает ислам, там, ну, это крайне редко встречается. И общество это не приветствует, а если такое возможно, только в том случае, когда человек в полной мере в состоянии обеспечивать свою вторую семью.
Ну, по религии-то это возможно?
По религии это допускается, конечно. То есть в христианстве ограничение на количество жен не стоит. То есть ни в Библии, ни в канонических книгах. Единственное, там есть упоминание о том, что как бы лучше, если священник будет одной жены муж.
Нет, ну как, там есть, ну, например, упоминание о прелюбодеянии.
Нет, прелюбодеяние
да,
это одно, и многоженство это другое.
Угу.
Да, то есть в христианстве...
Но там просто нет упоминания о количестве жен.
Да, ограничения нет. То есть это уже говорится там о культуре того или иного народа, ограничений. Если говорить об исламе, то здесь уже ограничения есть, не более 4. И опять же, то есть вопрос того, что, то есть как это все, то есть это должно быть одинаково обеспечено. То есть у одной квартиры 100 квадратных метров, у другой должна быть идентичная. С одной расходы там 100 тысяч рублей в месяц у другой такие же. То есть пред Богом это, ну, с точки зрения канонов мусульманских, о чем средства массовой информации всегда умалчивают, так очень грамотно, да, не знаю, грамотно или безграмотно, о том, что в исламе, во-первых, это не распространено. Это может быть там 1% даже не будет, во-первых. Во-вторых, это очень жестко контролируется обществом вообще, потому что если человек не в состоянии содержать вторую семью, то никто за него свою дочь не отдаст.
Ну, а содержать это в полной мере. В силу там жесткие экономические причины.
Не экономические, а именно возможность содержать семью, чтобы это не было какая-то там нищета. То есть, или то же самое подобие любовниц, которые там, здесь и повсюду. А здесь уже именно серьезное отношение как к семье на всю оставшуюся жизнь.
Ну, хорошо. Я, собственно, этот вопрос задала в связи только с тем, что мы с вами говорим сегодня о религиозной идентичности и гражданстве в том числе. Да? Значит, нужно просто понять. Вот люди, которые исповедуют ислам в России, это все-таки в первую очередь верующие или в первую очередь граждане страны? Вот как гражданская идентичность может сочетаться в данном случае с мусульманской, с религиозной?
Да, с точки зрения, как может сочетаться, это наподобие, как если вы спросите, что первостепеннее, что важнее, правый глаз или левый? То есть это то же самое. Оба глаза, они важны.
Точно так же... Ну, может быть, и не соглашусь с вами здесь, потому что все-таки мы живем в России, это единое государство с едиными законами, да? Но есть некие другие законы, которые в определенных ситуациях могут вступать в противоречие.
Нет, не вопрос законов. Вопрос в каждой семье есть свои традиции. У каждого народа свои традиции, у каждого человека свои привычки. Есть не вопрос законов. Это, опять же, раздутые средства массовой информации, что вот шариат — это что-то там от отрубания голов, как в свое время нам очень многократно это показывали, по телевидению ассоциировали, да? Или там взрывы нам сразу показывали молящихся, причем это показывал сотни раз, чтобы ассоциация была «ислам равно терроризм». То есть это мы достаточно так очень хорошо наелись этим всем за последние 20 лет. Что же касается того, что гражданская идентичность и религиозная, как я и сказал, то, что здесь... Одно время, лет, наверное, уже 12 или 11, когда был такой накал всех этих информационных таких грязных войн в адрес мусульман, российских в первую очередь, однажды кто-то мне позвонил по какому-то комментарию. Я говорю, знаете, говорю, по вашему вопросу я могу сказать, что мусульмане, Россия — это некие инопланетные существа. То есть очень часто даже средства массовой информации вообще забывали, что мусульмане в России – это коренное население, что ислам в России появился раньше православия. То есть и на сегодняшний день, я уж не говорю там про Ивана Грозного, там, про гонения и так далее, то есть несмотря на все сложности и трудности, это коренное население, которое тысячелетиями здесь живет, и которое не инопланетные какие-то, а коренное население, граждане, и никак не меньше – тот же самый татарин или чеченец никак не меньше гражданин, чем русский, понимаете?
Я ни в коем случае не буду с вами спорить.
Но средства массовой информации обычно все так.
И руководители, нет, но мы тоже средства массовой информации, заметьте, но мы с вами сегодня ведем разговор как раз об этом, правильно? О религиозной и гражданской идентичности.
Вот я и сказал. Для вас это непонятно, а для меня это естественно, что то же самое, что правый глаз и левый одинаково важны. Точно так же гражданская идентичность и религиозная одинаково абсолютно. Естественно, одинаково. Я живу у себя дома, и для меня гражданская идентичность, то, что я религиозный, абсолютно естественная и нормальная вещь.
То есть не может такого быть, чтобы, допустим, мусульманские законы или какие-то установления, или правила, да, просто правила жизни, вступали в противоречие, скажем, с законами России?
Да нет. Тем более, что законы по-разному
трактуются. С брачным кодексом, кстати, например.
Ну, какой, и что с брачным кодексом?
Ну, нет там никакого многоженства.
Нет многоженства. Ну, а где вы покажите, где есть в России многоженство в практике мусульман?
Я не могу вам показать, просто, ну, как-то давно не бывало в мусульманских республиках таких, да, где вот
да,
просто я...
И у меня только нет в одной Москве, среди коренного населения Москвы около миллиона мусульман. Зачем в мусульманских республиках бывать?
И вы просто вот категорически отрицаете, что есть
нет, здесь, понимаете, то есть я не категорически отрицаю. Я могу согласиться с тем, что когда средства массовой информации непросвещенному обществу говорят о том, что ислам и многоженство – это настолько там прямо-таки, настолько едино, да, или там ислам и терроризм, то, конечно же, такого рода случаи начали появляться в России. Но люди мне объяснили, насколько это ответственно, насколько это важно и пред обществом, и пред Богом. Ни одной цитаты никто никогда не видел, нигде средства массовой информации. То есть, поэтому здесь как некая такая экзотика это преподносилась. Такие случаи могут быть, но это из категории тех же самых, очень часто бывают те же самые любовницы. То есть, отношение такое, так себе.
То есть, ну, это скорее исключение, чем правило?
Это, ну, конечно, исключение. И сказать о том, что вступает в противоречие, на этот счет, опять же, были подходы и не раз, в том числе на уровне Государственной Думы, и мне на этот счет приходилось писать. И в том числе писать о том, что общество еще к этому не готово. О том, чтобы вот... легализовать многоженство. То есть это как бы об этом много очень говорили в СМИ, но когда у меня об этом спрашивали, я говорил о том, что общество наше пока что не особо-то видит разницу между любовницей и второй или третьей женой.
Я напоминаю, что у нас в гостях Шамиль Алеудинов, имам Московской мемориальной мечети на Поклонной горе. И за минуту до новостей я вам предлагаю проголосовать сейчас. Значит, вы сами как-то тоже навели нас на этот вопрос, говоря о средствах массовой информации. Я хочу задать очень простой вопрос. Вот ислам и терроризм для вас одно и то же? Если это одно и то же, то позвоните нам прямо сейчас по телефону 660-06-64. Если ислам и терроризм для вас не одно и то же, вы не ставите знак равенства между ними. 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Голосование пошло. Еще раз повторю вопрос. Итак, ислам и терроризм для вас одно и то же? Если одно и то же, 660-06-64. Если это для вас не одно и то же, это совершенно разные вещи, они не связаны между собой, 660-06-65. Мы встретимся снова в программе «Мы» после новостей.
Программа «Мы». Радиостанция «Эхо Москвы». Министерство регионального развития Российской Федерации и независимая газета представляют программу «Мы».
22:33, и мы продолжаем. Марина Королева здесь в студии. Со мной здесь Шамиль Алеудинов, имам Московской мемориальной мечети на Поклонной горе. Еще раз напомню, что вы можете присылать нам свои вопросы по СМС +7 985 970 45 45. Мы говорим сегодня об исламской идентичности и о том, как она соотносится с религиозным радикализмом. И вот как раз только что у меня завершилось электронное голосование. Мы спрашивали вас, ислам и терроризм для вас одно и то же или нет? Так вот, что я вам могу сказать? 38% считают, что ислам и терроризм – это одно и то же. Ну, с другой стороны, большинство, то есть 62%, полагают, что это не так. Вы примерно таких результатов и ожидали или думали, ну, что это будет иначе?
Я думаю, что будет больше.
Тех, кто считает ислам и терроризм
равно
одним и тем же.
Да, потому что, ну, представьте себе, практически поколение выросло на такой информации. То есть, даже вот сейчас новости говорили о том, что какой-то там Амир Абдулла, какой-то там исламский, еще что-то, там какой-то там боевик. То есть, все это ассоциирует постоянно с исламом. Нет понятия того, чтобы разделить. Вот понятие бандитизм, да, вот бандит, преступник. Там не какой-то христианский, там, я знаю, боевик, да, или мусульманский боевик. Преступник, и он должен быть соответствующим образом наказан.
Но что делать, Шамиль, если это Северный Кавказ, и там так и получается? Один раз, там, раз за разом.
Это, да,
это,
а с чего
это
началось?
Именно так.
А с чего началось?
А с чего началось?
А с чего началось? С того, что СМИ, если брать даже 20 лет назад, то есть, во-первых, это выгодно было далеко не России, то, чтобы... На Кавказе все это постепенно начало расцветать. То есть людей начали определенным образом, вот как вы сказали, это вне, не из России, а извне информация о том, что вот нельзя жить по законам там, государства, да, например, там, или там, нельзя подчиняться там, местным органам управления или еще что-то. То есть пошла информация разрушительная, с точки зрения того, что смертник попадет в рай и так далее. И вот эту всю эту информацию, средства массовой информации, вместо того, чтобы локализовать на уровне спецслужб и уничтожить вот именно поток разрушительной с точки зрения государственности информации, наоборот, получилось так, что почему-то с огромным удовольствием в адрес ислама все это начали
распространять.
Подождите,
ну что же делать, если это действительно так? Ну вот, например, но, смотрите, вот Рамзан так... Кадыров говорит, что законы шариата выше законов России. Сказал
понимаете,
он в одном из своих интервью.
Мы, опять же, что касается Рамзана Кадырова и что касается средств массовой информации. Однажды у меня, например, спросили, можно ли вставать на колени перед кем-то помимо Бога? Я говорю, нет. Оказалось, меня выпытывали. Я вообще не любитель средств массовой информации с точки зрения там, новостей и так далее. То есть знаю, что ну, большинство там далеко от правды, тем более телевидение. Оказалось, что Рамзан Кадыров сказал о том, что нужно Путина просить о третьем сроке, а мне преподносят, что можно ли просить, и противопоставляет нас двоих, что Рамзан сказал, на колени нужно вставать.
Ну, то есть вы считаете, а что вот вашу цитату вырвали из контекста?
То же самое и здесь. То же самое здесь. Все это зависит, как это преподнести. Что касается Кавказа, к сожалению, средства массовой информации, находящиеся в европейской части России, да, Кавказ это тоже Россия. Как недавно буквально там супруга с 4 детьми маленькими оказалась в поликлинике, да, но с такими я еще не сталкивался. То есть, но когда уже настолько в голову людей вдолбилось, будь то терроризм, будь то радикализм, будь то это какие-то чужие, это уже Кавказ, это не Россия, в головах людей это уже сидит. И вот в обычной поликлинике с 4 маленькими просто обычно современно одетые по-мусульмански, то есть открыт только руки и лицо. Обычный симпатичный платок, все, обычно одетый человек. Но видно, что мусульманка, и много детей, 4 детей. Подходит на эту женщину и говорит, знаете, говорит, вы у себя там в поликлинику ходите. Когда мне супруг сказал, я говорю, ничего себе. То есть вот насколько все это въелось в сознание людей, что... Не, что мусульманин – это уже практически не гражданин, что ислам – это уже практически терроризм и так далее. То есть
ну, а
все зависит от того,
вот,
как это
вот
преподнести.
Реально, откуда такие ассоциации взялись? Да? Это же, в общем, не только, наверное, в России происходит. Во всем мире сейчас ислам, особенно радикальный ислам, часто ассоциируется с мировым терроризмом.
Да.
Вот откуда
а
эти ассоциации берутся? Это
Бен
что,
Ладен,
только СМИ?
Бен Ладен, когда появился, во-первых, тот же самый Афганистан. Кто разжег всю эту войну в Афганистане, откуда пошел весь этот якобы терроризм? Америка и Россия. Тот же самый Пакистан. Вся эта проблема, опять же, Индия и Пакистан. То есть, на сегодняшний, если взять, или проблема на Кавказе. Это в большей степени Каспийская нефть, когда Кавказ хотели просто оторвать от России. То есть, это все политика. И тот же самый Бен Ладен, когда вторые выборы Буша. Я к одному, хорошо, у одного человека в гостях оказался. Я захожу, в этот день выборы Буша. И на полный вот такой большой экран показывают голову Бен Ладена, которого спецслужбы тогда не могли нигде найти. А в день выборов Буша нашли кассету, где Бен Ладен говорит, если вы проголосуете за Буша, то я вам покажу. И у Буша рейтинг сразу подскакивает.
Ну, понимаете? Хорошо, хорошо. Вы считаете, что
поэтому
это просто игра средств массовой информации
не
и
игра.
Политиков?
Это огромная политика, это миллиарды долларов. Миллиарды долларов. То есть на сегодняшний день, если даже посмотреть сегодняшний кинематограф, те или иные теракты, это внешний теракт. В основе своей какому-то дурачку, даже этот гидро там, станцию ГРЭС или что там сейчас, взорвали, к образе Балкарии. На сегодняшний день это просто-напросто подкапывают по того же самого сегодняшнего президента этой республики. И сделать это через теракт какой-то вроде как мусульманский, это самый легкий, самый дешевый путь. А дивиденды от этого будут огромны.
Хорошо, а ислам это исключительно мирная религия.
Причем тут мирная?
Нет, ну как, ну мы же с вами сейчас говорим
о... Мы сейчас говорим об исламе.
Да.
И что в исламе есть самые разные ситуации, обстоятельства.
Вот.
То есть ислам – это часть жизни, как и православие. То есть есть вопросы семьи, вопросы нравственности, вопросы вечного, вопросы самые разные, вопросы государственности, вопросы общности людей. То, что Богом данное, то, что люди разного в Коране говорится, что то, что вы «ихтиляфу аль-синатикум аль-ваникум», то, что у вас, вы говорите на разных языках, и у вас кожа разного цвета, это Богом данное вам чудо. А у нас же все это преподносится абсолютно по-другому. Если у тебя другого, ты говоришь там не на русском, или у тебя другого цвета кожи, это же так же. Уже на него смотрят, вот черный идет. Как однажды мне моя бабушка сказала, говорит, вот, говорит, как черный. Я говорю, слышишь, ну даже ты под влиянием телевидения, у тебя уже разница. Какого он даже не черный, он даже не негр, у него просто более смуглая кожа, вот и все. Может, загорел побольше.
Хорошо,
солнце.
Вы говорите, что ислам бывает разный, там
не,
много
я
всего.
Не говорю, ислам бывает разный. Я сказал о том, что вот христианство как система ценностей, ислам как система ценностей охватывает все аспекты жизни. И если брать геополитическую игру, все эти там нефтяные, все эти дела, это в свое время хорошо этот сказал один из ведущих известных, Шевченко, Максим Шевченко, он говорит, вот когда накал пошел, на одном ток-шоу мы присутствовали, он хорошо сказал, говорит, почему-то, говорит, терроризм и так далее, все это развивается, проблемы Аргентины, там, Мексики, не знаю, там, всяких африканских государств, не мусульманских, эти проблемы, о них никто не знает. А вот всем нужен Персидский залив или всем нужен Афганистан и так далее. То есть это огромные залежи всего и вся, и на сегодняшний день тоже основное – это нефть. И получается так, что уж Богом данное, что в значительной степени это именно под той землей находится, над которой живут в подавляющем большинстве именно мусульмане.
Хорошо, давайте опять-таки ближе к России. Вот в российском исламе есть радикальные течения?
В российском исламе есть ли радикальные течения? Нету. В российском исламе радикальных течений нету.
Вот просто так, и точка.
Точка.
То есть ни в одной там известной нам, ну не республике, регионе, да, и вам неизвестно ничего о существовании в российском исламе радикальных течений.
Понимаете, это радикальных течений есть понятие просто элементарный российский бандитизм. Вот и все. То есть люди раньше дрались на улицах, да, то есть были, может быть, кто-то там металлистами, еще что устали, устраивали какие-то драки. То есть потом им сказали, вот, господа, здесь хорошо, там, и в рай попадешь, наши российские средства массовой информации им сказали, в рай попадешь, они же средства массовой информации.
То есть это им говорят не в мечетях, а не им это говорят с экранов телевизора.
Да, если бы давали за 20 лет эфиры как таковые, чтобы хоть какую-то цитату сказать, что человек смертник попадет в ад, это только вот недавно, на самом последнем, когда были взрывы в метро, там я сказал, послушайте, вот это вы дадите в эфир? Она говорит, да. Я говорю, ну спасибо, через 20 лет, а ни разу этого никто не сказал в средствах массовой информации. Все говорили, что в рай. Для чего? Для того, чтобы эти бандитские просто-напросто группы, которые не смогли себя найти, подростки, как-то нужно выплеснуть свою энергию, то же самое юношеский максимализм. Средства массовой информации российские, государственные, их просветили о том, какова самая короткая дорога к счастью.
Ну, послушайте, Шамиль Хазрат, ну кто в этом заинтересован? Ну, так, на ваш взгляд, ведь это же государство,
государственная политика. Если... Я сам тоже об этом постоянно думал.
Хорошо,
как это так? Это разрушает государство.
Всегда же нужно понять, кому выгодно.
Кому выгодно?
Да, кому выгодно?
Я не знаю, кому выгодно, но только не российскому государству. Хотя, если брать средства массовой информации, разве вы не согласитесь с тем, что на сегодняшний день в большинстве случаев, я говорю, что даже вот пример супруги, в большинстве случаев у людей, если мусульманин, то это уже не россиянин. Это уже нечто там, Кавказ, это уже не Россия, как одному, тому же самому дагестанцу в свое время сказали, говорит, ехай к себе домой. Он говорит, я у себя дома. Разве это не так? Кому это выгодна, такая информация? Вы тоже мне скажите.
Нет, я не знаю, кому она выгодна.
Граждане России, да, около 20 миллионов граждан России, они выставлены в таком свете, что они какие-то инопланетные, вообще чужие. Вообще ничего тут делают. На своих родных землях хотя. То же самое, вот как вы это не можете понять, что это с точки зрения государственности, это ненормально. А СМИ так все преподносят. То же самое.
Ну что ж, исламский терроризм... какие-то сидят в средствах массовой информации.
Послушайте,
ну,
я Шамиль, когда... Ну, это же... я сам вот раньше еще смотрел телевизор, потом последний год вообще не смотрю. Не то, что вы посмотрите, когда
может,
то или иное об исламе...
Может, простите, что вы мало объясняете?
Нет.
Потому что на бытовом уровне ислам непонятен людям, да?
Мы это много объясняем. Мы много объясняем.
Кому?
Ну, в книге пишем, сайты... Те же самые. То есть информационно, когда есть возможность говорить, мы это говорим. Но в подавляющем большинстве до последнего времени религиозным деятелям таковых слова не давали. Говорили востоковеды, которые говорили, да, есть там радикальный ислам, есть вот этот. Потом вывели термин «исламизм». Кому нужен этот термин «исламизм»? Назови это бандитизм. И борись с этим, как с бандитизмом. Искорени это, и все.
Ну хорошо, если его нет в российском исламе, их, то есть радикальных
кого?
Течений. Радикальных течений.
Радикальные подростки, не в исламе, в России. Радикальные группы,
нет, хорошо, они
банды,
есть в мире,
подростки.
В мире они есть, допустим, у нас банды. В мире есть радикальные исламские течения?
Я как таковой, то есть если на сегодняшний день, как говорят, я не политик, но те вроде в Палестине в то же самое, те... партии там, или кто там, организации, которые раньше называли их террористическими, потом они стали у власти, их уже на равных с ними разговаривали, как
но
с политиками.
Не все, не все.
Ну, я не знаю. То есть я не политик, но на сегодняшний день даже американский кинематограф, в том числе этому подтверждение, то же самое «Аватар», не было сказано. Ты врага своего назови террористом и делай с ним все, что хочешь. Этот именно из этой серии.
Ну, хорошо. Вот для традиционного российского ислама какое-то проникновение, скажем, из-за рубежей радикальных течений опасно или нет? И может ли сюда проникнуть какое-то вот такое течение?
Вопрос радикальных течений. Здесь лучше подойти к тому, чтобы просто-напросто говорилось побольше, что такое ислам. У нас средства массовой информации говорится о том, что ислам – это терроризм, ислам – это многоженство. Чего-нибудь больше вы слышали об исламе? Я нет. То есть,
ну,
если
да.
у нас нечто,
общем,
нечто
да.
вот большее с точки зрения вообще, что это религия, что это люди, что они, когда они будут показывать, тут взорвали, а тут же сразу
ну,
молящиеся
почему?
Показывают.
Почему? Еще говорят о праздниках, религиозных праздниках.
Да говорят,
кстати, государство
там,
поздравляет.
Это то же самое, что по центральному каналу сколько лет показывают, что кто совершит хадж, тот может себе на голову одеть зеленую чуму. Да бред какой-то. Ну как может первый канал, государственный,
давать такую бредовую информацию о том, что кто совершил хадж, тот основной смысл – это то, что человек сможет на голову сидеть зеленую чалму. Вот этот уровень информации, понимаете?
Ну, опять-таки вопрос, кому выгодно и...
Кому выгодно?
Да, да.
Кому выгодно? В основе своей, в моем понимании, что здесь больше как бы информационно, я не знаю, кому выгодно, но информационно такое отношение, что побольше наговорить плохого об исламе, чтобы там как можно больше людей из среды мусульманской убежали и сказали, да нет, мы не мусульмане, это там кто-то другие. Мы и фамилии поменяем, и имена поменяем. То есть у нас культура, мы почти
кстати,
русские.
Смотрите, вот, кстати, вот тенденция. Если мы об этом заговорили, значит, есть ли случаи перехода из ислама в православие, например, и обратно, из православия в ислам? И если они есть, то чего так, по вашим наблюдениям, больше? Каких случаев больше?
Ну, я не особо любитель этой тематики, хотя ее как бы очень положительно к ней порой относятся. Потому что я считаю, что культурное становление человека, оно не происходит. То, что как бы, человек сделал шаг в одну культуру, в другую, то есть он постепенно, как личность, те или иные там, нравственные понимания, понимание земного, вечного, то есть он приобщается к этому постепенно. Но если брать тенденции, то... немалое количество людей, достаточно много. Это тех, которые даже буквально на днях один человек звонил, он сам русский, там, спрашивал по одному вопросу, то есть дали ему телефон. То есть, на сегодняшний день даже многие, в большинстве, даже как один человек, интересно сказал, говорит, вместе работаем, я, говорит, не знал, он же многие годы, сам русский, многие годы мусульманин, просто никому об этом не говорит. То есть тенденция, так как много говорилось плохого об исламе, те люди, которые думают, хотя нету особой информации, и подстрочные переводы Корана абсолютно никакого нормальной информации не дают. И я в свое время читал, когда в школе учился, это «Ислам», книга вот такая, 500 страниц, наполовину это у какого султана было сколько жен, наполовину там какая чедра, там, какие там прыщет это чедры бывают. Вот весь «Ислам», вот такая книга в библиотеке, 80-е годы. Поэтому, то есть с точки зрения, хотя информационно особо все скудно, и средства массовой, но все равно, так как много говорится об исламе, люди, думающие, интересуются христианством, читают это там, восточники этой религии, в том числе интересуются исламом. И вот на этой тенденции, на этой волне тенденция есть, то, что достаточно немалое количество людей, не только из-за того, что муж мусульманин, а просто люди думающие, анализирующие, ищущие для себя ценности жизни, на которые можно опереться, просто, чтобы себя более комфортно чувствовать с точки зрения земной. Опереться и чувствовать, понимать, что каковы ценности в этой жизни. Есть ценности какие-то вечные и так далее.
Как правило, это делают атеисты или люди все-таки там, которые были до этого, скажем, православными, христианами?
Я не знаю. Но даже вот если брать практику одного из имамов в Москве. В Москве всего 4 мечети. Кстати, знаете вы или нет, в Пекине сколько мечети?
Сколько?
70.
А сколько у нас? Значит, в Москве, вы сказали, 4.
В России, вот я уточнил, да, более 6000 мечетей.
Ну, это много.
Да, а в Пекине знаете сколько? То есть в Пекине, говорю, в Китае. В Китае вообще 30 тысяч.
30 тысяч.
У нас более 6, там 30. Там мусульман тоже 20 миллионов. 21 с небольшим. У нас тоже около. Но интересно, знаете, какая тенденция? Опять же, вот если говорить, кому это выгодно, вот как вы говорите, кому это выгодно? Да менталитет у нас очень часто такой гниловатый. Мы готовы разрушить то или иное, потом будем думать, как строить. Например, даже элементарно, мы сидели за круглым столом, совсем недавно был в Пекине, и там местное духовное управление, то есть там по количеству 13 миллионов это китайцы, мусульмане. То есть они более, это китайские рода, более 1000 лет они мусульмане. И оставшиеся порядка 8 миллионов – это уже уйгуры. Мы обычно только о уйгурах слышим, о том, что китайцы, мусульмане есть, причем более 1000 лет, об этом не слышим. В том числе я молился в одной мечети в Пекине, в самой современной его части, древнее здание, 600 с лишним лет ему, мечеть. Так вот, мы спросили за круглым столом, там представители духовного управления, руководители, и вот наши несколько человек от России, и спрашиваем то, что вот у нас в России в период коммунизма храмы разрушали. Синагоги, церкви, мечети, все это разрушалось. А как было у вас? Разрушали-то кто? Кому выгодно, вы говорите? Мы же разрушали.
Ну да, конечно,
наши же,
люди.
Как бы, люди.
Но, правда, их
россияне
умело направляли.
Ну, в любом случае, здесь тоже, средства массовой информации умело сейчас направляют, куда нужно. Вот 38% вам результат. Или 36, там вы сказали.
Но 38. Это люди, это, извините, не
это средства массовой информации, их направили, вот они так и думают.
Мы спросили их, мы задали им тот вопрос, которым задаетесь и вы.
Да, да. Так. Но они-то... Так вот, мы спросили у них. А у вас как было? То есть у нас все разрушали. Потом начали строить там, особо так, все понемножку. Сложно. Мечеть построить в России – это вообще огромная проблема. И они говорят, у нас ни одного храма не было разрушено. Никакой религии. То есть поэтому, даже если брать, у них в Пекине самая древняя мечеть, более 1000 лет ей. И поддерживаются, все эти мечети поддерживаются государством. То есть ни одного храма не было разрушено. Поэтому и вот даже отношение к культуре как таковой многонациональное, многоконфессиональное. Вот, Китай для нас хороший пример. И мы говорим, оно в самые жесткие времена. Они говорят, самые жесткие времена, единственное, на какой-то период закрыли храмы. Не более того.
Ну, послушайте, и у нас же сейчас не происходит никакого там разрушения, упаси бог, мечети. Наоборот, строительство.
Да какое строительство?
Ну, как?
Нет, мы,
ну,
я что говорю о периоде коммунизма. Я привел пример.
Это понятно.
О периоде коммунизма. У них и у нас.
Ну, сейчас.
То есть, кому
хорошо?
Это выгодно, вы сказали, я вам привел живой пример из прошлого, нашего прошлого. Кому
сейчас-то
это выгодно?
Все хорошо.
На сегодняшний день?
Да.
Чтобы построить мечеть в России?
Да.
Это огромная проблема. Это даже на уровне, если высших чиновников будет разрешение дано, на местном уровне, даже взять Громова в Подмосковье, там же просто, то есть негласное указание о том,
что... Мечеть на Поклонной горе.
На Поклонной горе, а Поклонная гора же это все-таки памятник, исторический памятник Великой Отечественной войны. И даже тот же сам муфтий наш, Равиль Гайнутдин, говорит, когда ее хотели, сначала же церковь построили. Прежде чем построили мечеть, огромное количество людей, чиновников, в том числе подмосковных, были против. Это хорошо еще, благо, Лужков Юрий Михайлович, он сказал, нет, как бы, Поклонная гора, все-таки все защищали Родину, и поэтому пусть это будет. То есть, так что здесь это немножко не с точки зрения строительства мечети, а с точки зрения памяти. Уж никуда не денешься. Великая Отечественная война, все участвовали в ней.
А поэтому так вы говорите, мечеть, строительство мечети – это нелегкое дело в России сейчас.
С точки зрения...
Вы имеете в виду только российский, вот просто российский, что ли, центральный регион, или вы имеете в виду и, скажем,
да вообще,
ну, там,
везде,
Татарию,
да везде,
Башкирию?
Да, да везде. Я
до полного, не может...
Да на Кавказе я был в одной из республик, просто не буду говорить, какая, с чиновником непосредственно лично общаюсь, и он говорит, что на сегодняшний день это там 90%, ну не 90, нет, более 60% мусульмане. Да? Там есть, в республике есть церкви, и есть несколько мечетей. Церквей больше, чем мечети. Он говорит, на сегодняшний день, то есть вот там бюджет на следующий год, Москва дает одобрение на то, чтобы проводить ремонт церквей, но ни одной мечети в графе ни ремонт, ни строительство не стоит. То есть невозможно. То есть пролоббировать, говорит, просто нереально. Церковь ремонтировать нет проблем. Мусульманская, Кавказская республика. Но строительство мечети нет.
Я напомню, что у нас в студии Шамиль Аляутдинов, имам Московской мемориальной мечети на Поклонной горе. Вы еще можете успеть задать ему вопрос. Плюс 7-985-970-45-45. Скажите, пожалуйста, а вот можно ли говорить, что есть наш российский ислам и какие-то другие, ну, не исламы, может быть, да, но просто ну, другие разновидности, что ли? То есть есть наш ислам и не наш ислам. Вот вы так как-то сами для себя разделяете это?
Нет, я сам для себя не разделяю, даже вот оказавшись в Пекине, за одним столом мы сидим, они китайцы, там несколько уйгуров есть, да? То есть вот
вы хорошо понимаете друг друга в
мы говорили на
смысле?
Арабском. Да, мы вообще абсолютно легко друг друга понимали. То есть вот и какого-то барьера между нами, между какой-то китайской культурой и российской культурой я не чувствовал. Если брать, например, Персидский залив, может быть, да. То есть там в какой-то степени, то есть у них какой-то свой менталитет. То есть, и они как бы смотрят на Россию, что там как бы, ну, мусульман практически нет. То есть, в какой-то степени так после советских времен у них сложилось, да? Турция, если брать, у них с точки зрения менталитета очень такой, как бы, современный, интересный менталитет и европейский, и мусульманский. Но, опять же, то есть, конечно же, там та же самая Малайзия, да? Как говорят, то есть, там один знакомый ездил, говорит, вообще, то есть, такие шедевры архитектуры прямо чуть ли не в море строятся. Красивейшие мечети с видом на море. То есть человек молится, перед ним прямо такая гладь водяная. То есть, и опять же, общий язык мусульмане между собой самых разных национальностей и гражданств, они общий язык быстро находят. Но в то же время, конечно же, например, питание, да, у турков своя какая-то, у иранцев свое, в Малайзии свое. То есть вопрос питания, вопрос культуры, вопрос одежды, То есть это, конечно, с этой точки зрения, да. То есть отличие будет сразу. Сразу будет видно, что этот мусульманин из России, этот малазиец.
Но это связано с чем? Это связано скорее с религиозной принадлежностью, с какими-то течениями или с национальной?
Это национальное. Национальное проявление. То есть одежда, цвет кожи, язык, повадки, обычаи. Это национально уже.
Хорошо. А если рассматривать российское мусульманское сообщество, вот можно ли назвать его единым?
Нет, единым нет. У нас Россия – это огромное государство, да, там, с точки зрения территории, по крайней мере. Да, в Сибири там какие-то традиции одни, в европейской части другие, в южной части Кавказа другие. То есть и разные народы, я же сказал, более 30 народов, народности исповедуют ислам. То есть здесь и языки у них разные. И, например, татары более 1000 лет назад стали мусульманами. Некоторые народы Кавказа стали там 200-300 лет назад мусульманами. То есть, и с этой точки зрения, конечно же, отличия есть. Но, если вы зайдете, например, в мечеть на горе, к примеру, на пятничную молитву, там все разные, там не то, что 30 там, или 40, там все 50 национальностей будут, самые разные. Но при этом они спокойно молятся.
То есть у вас там тишь да гладь, и да, никаких противоречий, внутренних противоречий в мусульманском сообществе нет?
Нет, противоречий нет. То есть противоречия, те люди, которые любят дебаты, там в интернете можно какие-то там найти там дебаты, решают что-то там, в том числе, может, там по какой-то радикальной тематике, то есть это можно найти. Это в любой среде есть какие-то дебаты, споры и так далее. Но вот вы заходите в храм, и вы молитесь, да, люди совершенно разных возрастов, по-разному одеты, разных взглядов, разных там, может, по какому-то мнению, но они спокойно слушают проповедь или молятся. Никакой проблемы, то есть не зашел, помолился, вышел. То, что это там, что он такой национальности, он другой национальности, у этого такой ислам, а у того другой ислам, такого нет.
Хорошо, давайте вот вопрос от Ильдара из Уфы, кстати, из Башкирии. Вот он спрашивает вас, что нужно, чтобы современный российский ислам стал примером прогрессивного отношения к светским знаниям и толерантного отношения к иноверцам?
Нужно хотя бы немножко хорошего говорить об исламе, то, что есть на самом деле.
Подождите, вы говорите с другой стороны, нет. А вот как раз как вас спрашивают немножко о другом. Нет. Что нужно, чтобы сам ислам стал вот как раз образцом толерантного
отношения к иноверцам? Нужно сказать, нужно рассказать людям о том, что в нем есть. Не то, чтобы он, ислам, стал, а нужно просто людям показать, что в нем есть. Мне как бы, под моим именем порядка 20 книг. Там мне приходилось за последние 13 лет очень много писать. И аргументов на этот счет с точки зрения ислама, с точки зрения прогрессивного отношения к науке, там, к учебе и так далее. Среди наших даже посетителей, будь то сайт или вообще прихожан, то есть на сегодняшний день огромное количество это люди, которые, то есть, вот общаешься с ними, это люди, которые учатся, и религии им помогает, учатся, в смысле, высшее образование, там, академическое и так далее. То есть люди, которые, во-первых, чувствуют вкус жизни, потому что верующие, да, понимают, что черное, что белое, что плохо, что хорошо. И с другой стороны, люди знают, то есть они, потому что и в Коране, и в хадисах пророка говорится о том, что человек должен прикладывать усилия, человек должен приумножать свои знания. То есть те же самые нейронные пути в своей голове постоянно, постоянно новые и новые эти пути прокладывать. То есть на этот счет, насчет знаний в исламе, ой-ой-ой, сколь много говорится, поэтому я и сказал. Не нужно ислам сделать таким. Он такой уже есть.
Тогда последний вопрос от Валерия. Фактически мы об этом говорили, но я хочу от вас короткого ответа на короткий вопрос. Что для вас выше, законы государства или законы шариата?
Вопрос законы шариата в его представлении – это одно. В моем представлении, с учетом моего образования, в том числе канонического, практически с точки зрения демократии – это одно и то же. Разные подходы, разные трактовки, разный акцент. А так, как закон, это одно и то же.
Спасибо. Шамиль Аляутдинов, имам Московской мемориальной мечети на Поклонной горе, был сегодня гостем программы «Мы». Мы говорили об исламской идентичности и религиозном радикализме в том числе. Я Марина Королева. Счастливо.
Программа «Мы».